такие же, как и мы с вами, у которых зудит в плане возобновляйки. В общем, тотальная безопасность. Какое громкое заявление, да? Поверьте, мне тоже хочется поставить какую-то точку в этом вопросе, но походу получаются только одни многоточия. Чего и требовалось доказать.
Всем привет, меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю связанные с возобновляйкой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. В сегодняшнем выпуске затронем солнечную энергетику от самой Земли-матушки и аж до самого холодного космоса, а еще поговорим про выставки, финансы, короче, полный спектр нашей повседневной жизни. Перед тем, как начинать, традиционно поблагодарю людей, которые помогают подкасту развиваться и рассказывают о нем своим друзьям. Это самый лучший способ его популяризировать и продвигать. Ну а если хотите поддержать проект материально, то можно подписаться на закрытый телеграм-канал Solar News Plus или отправить мне одноразовый донат на кофе в том же телеграме или сервисе чаевых CloudTips. И традиционно напоминаю, что в описании выпуска я всегда прикладываю ссылки на дополнительные материалы по темам, о которых рассказываю в подкасте. Так что не ленитесь, читайте. Читайте ее, ну а теперь давайте начинать. Погнали!
В современном мире, где проблемы климата и продовольственной безопасности становятся все более острыми, солнечная энергия и агрофотовольтаика представляют собой перспективное решение. Однако существует множество подходов к реализации солнечной энергетики в аграрной сфере, и два из них выделяются особенно. Это горизонтальные и вертикальные системы. Давайте проведем сравнительный анализ этих двух подходов, оценим их производительность и экономическую эффективность.
Примерно такими словами начинался доклад нидерландских ученых о том, какой тип агрофотовольтаики более приемлем местным жителям. Они дотошно опросили 62 человека, которые живут рядом с двумя объектами сельского хозяйства. Это 30 человек рядом с горизонтально расположенными солнечными панелями над зарослями красной смородины и 32 человека рядом с пастбищем, на котором панельки стоят вертикально. И под термином «дотошно» я имею в виду, что в опросниках было по 24 вопроса, и отвечали они в основном, как я понял, за субъективное восприятие того, как солнечная энергетика в конкретной форме влияет на то, как используются земельные ресурсы, на показатели комфортности проживания, на здоровье респондентов в конце концов. Ну, повторюсь, что ответы были чисто субъективными и позволили ученым выяснить, что же меньше тревожит жителей, а то, что солнечные станции пока что их тревожат, это опрос. Показал точно. И вот, если не вдаваться в подробности и в двух словах передать итог исследования, то получается, что вертикально расположенные ряды солнечных модулей оказались чуть-чуть, но более предпочтительны, чем старый добрый вид агрофотовольтаики, когда солнечные панели расположены на высоких столах, под которыми растут растения, которые, в общем, любят тень. Такие дела. Но интересно в этом опыте то, что ученые взялись за исследование агрофотовольтаики, да и вообще в принципе взаимодействие солнечной энергетики с природой всерьез. Помните, я рассказывал про англичан, которые изучают поведение летучих мышей вблизи солнечных электростанций? А про то, что американцы всерьез изучают количество и качество поливки растений, собранной с фотоэлектрических столов дождевой водой? А, то-то же. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, что ушлому научному народишку просто хочется денежек освоить на волне хайпа. Но мне кажется это менее вероятным, потому что тот же Джереми Фройдова из Бристольского университета написал не одну работу про рукокрылых, и вот это исследование о том, что летучие мыши могут расценивать поле солнечных панелей как озеро, это одна из его работ, и, поверьте, не самая обширная. Так что ученые, как по мне, действительно хотят сделать симбиоз энергетики и сельского хозяйства еще более тесным и плодотворным. Ну а то, что мне попадаются статьи на эту тему с завидной частотой, так это, наверное, просто эффект моего информационного пузыря. Ну, поверьте, мне тоже хочется поставить какую-то точку в этом вопросе, но походу получаются только одни многоточия. Как, кстати, и по переработке и утилизации солнечных панелей, и вот в тему утилизации NREL чутка заплыл. NREL, если что, это национальная лаборатория изучения возобновляемой энергетики США, и это название уже должно говорить нам о том, что там сидят ребята, такие же, как и мы с вами, у которых зудит в плане возобновляйки, но в отличие от меня, они там все ученые, и вот что они придумали. Если опять-таки в двух словах, то американцы выпустили пресс-релиз на прошлой неделе, в котором говорится, что они изобрели метод, как сделать солнечные панели конструкции стекло-стекло более экологичными. Дело в том, что для того, чтобы герметизировать фотоэлементы между двумя стеклами в двусторонних солнечных панелях, обычно используется, ну скажем так, клей. Точнее, прозрачный полимер, который представляет из себя листы из ЭВА или этиленвинилацетата. Но этот полимер не то чтобы очень правильный с точки зрения экологии. Нет, ЭВА-пленка, она, конечно, классная штука, но представьте, что было бы, если бы ее не было, а? Вот ребята из NREL и представили, и придумали герметизировать модули.
Барабанная дробь.
Сварка стекла. Вуаля, и все гениальное просто. Короче, я просто ору с того, как элегантно они это предположили сделать. Просто сварить два листа стекла между собой фемтосекундным лазером. Фемто – это одна квадриллионная часть чего-то.
В данном случае секунды.
Ну или секунда, умноженная на 10 в минус 15 степени. В общем, воздействие такое краткосрочное и такое точечное и тонкое, что вот этот вот инфракрасный лазер никак не повредит фотоэлементам. Никаким. Ни стандартным кремниевым, ни перовскитным, ни теллурид-кадмиевым. В общем, тотальная безопасность. Старший сотрудник группы исследования Дэвид Янг сказал, что работать в этом направлении их сподвигло то, что большинство переработчиков говорят, что, цитата, «полимеры являются основной проблемой с точки зрения торможения процесса переработки». Конец цитаты. И они настолько глубоко зашли в своих исследованиях, что не просто придумали и описали процесс, но и изготовили proof of concept этой идеи вместе с сотрудниками компании по производству лазеров, которые являются соавторами этой научной работы. Исследования NREL показали, что сварные швы между стеклом и стеклом, выполненные фемтосекундным лазером, по сути такие же прочные, как и само стекло. На тестовом модуле размером 1 на 2 метра в стандартной алюминиевой раме удалось добиться того, что он выдержал статическую нагрузку в 5400 паскалей, которая является, между прочим, стандартным методом испытаний по EX-61-21-15. Так что можно считать, что такой модуль равняется по своим характеристикам стандартному солнечному модулю, чего и требовалось доказать.
«Пока стекло не разбивается, сварной шов не разрушается»,
— сказал Янг.
«Однако отсутствие полимеров между листами стекла требует, чтобы сварные модули были намного жестче. В нашей статье показано, что при правильном монтаже и изменении рельефных элементов стекла сварной модуль можно было сделать достаточно жестким, чтобы он выдержал испытание статической нагрузкой».
Раунд. Это, между прочим, не первый эксперимент с лазером. Раньше для того, чтобы герметизировать стекло, его запаивали не насквозь, а укладывали по кромке стеклянную фриту, то есть, грубо говоря, измельченное стекло, и спекали его наносекундным лазером. Но этот шов был недостаточно прочным, чтобы использовать его в модулях, а вот фемтосекундный лазер практически делает из двух кусков стекла один, так что этот метод можно считать суперпрорывом. Правда, для того, чтобы стекло запаялось как следует, нужно, чтобы у него была правильная ребристость. Помните, Ян говорил про изменение рельефных элементов стекла? Вот это оно и есть. Солнечные элементы, какими бы тонкими они ни были, все равно добавляют толщины этому солнечному бутерброду. И чтобы избавиться от воздушной прослойки между стеклами, фэпы должны находиться в таких специальных ложементах, ну или углублениях. Их сделать, в общем, тоже нетрудно, как мне кажется. Просто испаряя тем же самым лазером стекло на нужную глубину. Вы все видели такой фокус, когда делали лазерную гравировку. Главное – это четкое позиционирование фэпов внутри этих ложементов. Ну, в общем, с каждым годом наблюдать за солнечной индустрией становится все интереснее и интереснее. Исследователи говорят, что работа над этим проектом еще не закончена, и в будущем, если все пойдет по плану, мы не только сможем более дешево и экологично перерабатывать солнечные модули, но и срок их гарантированной службы может вырасти до 50 лет, представляете? Что такого они там планируют сделать, я не знаю, но очень этого жду. Не скажу, что сейчас модули не могут столько прожить, но если они смогут без проблем работать полвека, это же просто прекрасно, правда? Главное, чтобы солнечные производители не забуксовали этот вопрос и не положили исследование под сукно, мы же все еще помним про теорию бензинового заговора, да? Ну а ученые, как в составе институтов, так и в составе различных стартапов, постараются сделать так, чтобы жить с солнцем стало легче и веселее. Кстати, один из таких американских стартапов под названием Lumen уже пыхтит над этой концепцией вовсю. Если я правильно понял суть концепции стартапа, то они делают небольшую коробочку, которая подключается к накопителю домашней солнечной электростанции и управляет им. Ну, точнее, управляет не самим накопителем, а спросом на электроэнергию. Прибор под названием Lumen Smart Panel анализирует, как и когда у вас меняется спрос на электроэнергию, на график выработки от солнца и, когда нужно, может подмешивать из накопителя в сеть даже тогда, когда он не должен подключаться по графику, который в нем установлен. Дело в том, что в США цены на электроэнергию для потребителей динамические, и они могут меняться не так, как у нас по часам, а в зависимости от того, какой в данный момент спрос на нее у потребителей вашего, ну там, района или региона или города. Например, в жаркий летний послеобед, когда народ по пути с работы домой дистанционно включает кондиционеры, стоимость киловатт-часа на протяжении нескольких часов может быть в несколько раз больше, чем после ужина, когда дома уже все охладились, ужин приготовлен, и единственным потребителем являются телевизоры и домашнее освещение. Так что Smart Panel не только помогает тебе экономить свои средства, но и, снижая спрос на электроэнергию, помогает соседям с одной стороны, а с другой стороны помогает электросбытовым компаниям, уменьшая износ сети. А чтобы еще больше все анализировать и контролировать, у Lumen есть Lumen Edge. Это такие блоки, которые можно повесить на определенную нагрузку и не только в режиме ватт-метра отслеживать потребление, но и дистанционно включать-отключать ее. Ну, по сути, это релешки с функцией анализа, которые через центральный хаб передают все в приложение тебе на телефон или в личный кабинет, чтобы можно было делать далеко идущие для тебя выводы. В общем, штука эта настолько набирает обороты, что даже Tesla интегрировали ее в свой Powerwall. Ну, то есть как интегрировали? Скорее всего, дали доступ к API, но то, что даже такие гиганты доверяют стартапу из Вирджинии, уже о чем-то договорит. И чтобы далеко не уходить от гигантов, расскажу в двух словах еще про одного, правда, английского. Next Energy Capital. Короче, банкиры из Лондона просекли, что возобновляемая энергетика – это тема, которая волнует их клиентов с одной стороны, и тема, на которой можно поднять бабла, с другой стороны. И решили создать коммерческий банк, который будет заниматься инвестициями только в возобновляйку. Ну, сказано, сделано. Банк Next Energy Capital занимается как раз инвестированием в солнечные электростанции и накопители энергии, тем самым позволяя производителям солнечных панелей занимать строчки в рейтинге Bloomberg Tier 1, но попутно и зарабатывать деньги для себя и своих клиентов. И чтобы побольше денег привлекать, они создали фонды Next Power ESG. И теперь в эти фонды могут инвестировать не только венчурные инвесторы, но и частники. И вот один из таких фондов Next Power 5 ESG, то есть, как мы понимаем, это уже пятый выпуск, привлек на этой неделе более 745 миллионов долларов на развитие проекта с суммарной мощностью 18 гигаватт в Испании, Польше, Италии, Канаде и США, имея там эксклюзивные права на долю в 4 гигаватта. То есть основную прибыль будут получать именно они, обеспечивая зеленой электроэнергией примерно 1 миллион домов ежегодно. Ну, чё, клёво же. Правда, жаль, что у нас таких фондов нет. Я имею в виду, конечно же, солнечных. Я бы лично вписался. У меня есть чутка акций Русгидро, которые номинально, помимо ГЭС, занимаются и солнцем. Но там такая маленькая доля, что я, если честно, купил их просто, чтобы какую-то возобновляйку поддержать. Кстати, когда я спросил у консультанта Тинькова, что там по возобновляйке у них есть, мне еще рекомендовали почему-то Полюс, но почитав про них, а это золотодобывающая компания, я не нашел ничего по теме, так что покупать не стал. Странно, конечно, ведь у Лукойла есть еще свои СЭС, но обычным финконсультантам это откуда, конечно, знать. Ну, значит, буду потихонечку сам выискивать. Если захотите тоже попробовать в инвестировании, а именно Тиньков, который не поддерживает проект Solar News, в смысле того, что это не реклама, то в описании выпуска я положу ссылочку, зарегистрировавшись, по которой вы и я получим по одной рандомной бонусной акции. Ну и на этом буду переходить в коротенькие новости про космос, фестивали и другое. Короче, в новости одной строкой. Итак, первая из новостей, конечно же, про космос, точнее про Луну. Почитал я тут недавно, что японцы в рамках проекта Артемида, целью которого является возвращение людей на Луну, какое странное громкое заявление, да? Так вот, JAXA и Toyota будут в рамках этой Артемиды делать для NASA луноход, который не похож ни на один луноход, который я видел до этого. Это будет не легкий багги для коротких перемещений, а полноценный дом на колесах, в котором можно будет кататься на расстояние до 10 тысяч километров. такой ресурс этого транспортного средства заявили японцы, но главное в нем не это, а то, что в нем можно будет находиться без скафандра. То есть там будут воздух и нормальное давление. А вот питаться этот вездеход будет от водородных топливных элементов, пополнять которые будет разворачиваемая солнечная панель, такая же сворачивающаяся в рулончик, как и Айроса, которую закончили разворачивать на МКС в июне прошлого года. Она будет помимо генерации электроэнергии для работы приборов разлагать переработанную воду на водород и кислород. Ну а как и из чего в космосе перерабатывают воду, мы все и так знаем. Ну вот, и НАСА и JAXA договорились, что фургон полетит на Луну в рамках миссии Артемида-7 в 2031 году и проработает там 10 лет. На этом вроде все, поехали дальше. А следующая новость уже из России. Тут вон определились с временем проведения 5-й выставки форума энергоснабжения зеленой энергетикой и электротранспорт, или как его принято называть, RenewX 2024. Мероприятие будет проходить 3 дня с 18 по 20 июня в экспоцентре в городе Москва. Ну и как всегда, ассоциация специалистов ВИЭ «Зеленый киловатт» будет там присутствовать и будет проводить круглый стол по микрогенерации. Программу выставки я видел только мельком, но круглый стол точно будет в последний 3-й день после обеда, это четверг, так что если захотите приехать, милости, как говорится, просим. Андрей Темеров, руководитель «Зеленого киловатта», насколько я знаю, сейчас собирает темы докладов, так что если вам есть что сказать, то в нашем телеграм-канале есть его контакты, обращайтесь, ссылочку на новость по RenewX я положу в описании выпуска, и в качестве закадра мне сегодня сказать нечего. Разве что еще раз подтвердить, что я ненавижу все эти сокращенные, разорванные или перенесенные рабочие недели, да то, что я в рамках борьбы с прокрастинацией прослушал уже 31 главу книжки «Гарри Поттер и методы рационального мышления», и знаете что? Это супер бомбическая книжка. Каждая глава – это отдельный законченный пример какого-то метода или когнитивного искажения. В общем, классно, всем рекомендую, всем советую. Ну и на этом буду заканчивать и напоминаю, что самый лучший способ поддержать подкаст – это рассказать о нем своим знакомым, поставить то количество звездочек в подкастоприемниках, которые вы считаете он заслуживает. Ну а если захотите материально поддержать проект, то можно направить мне одноразовый донат в Телеграме через наш Телеграм-канал или в сервисе чаевых Клаутивс по ссылочке из описания к выпуску. А еще можно подписаться на закрытый Телеграм-канал Solar News Plus. Там я пущу дополнительные интересные новости про солнечную энергетику, ну и коротенькие патронкастики для патронов. Это такие короткие, маленькие, емкие подкасты, в котором я выражаю лично свое мнение. Ну и на этом точно все. С вами был Игорь Шеверун. Это 118 выпуск подкаста Solar News. Желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Услышимся на следующей неделе. Всем пока!